Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой и традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Расстрел царской семьи. Что важно понимать про это и другие трагические события 20 века. Есть ли работа, несовместимая с христианской системой смыслов, и что об этом сказано в Евангелии? Программа помощи в социализации выпускников детских домов. Мы все можем поддержать это важное начинание. И открывает наш радиожурнал «Тема недели».
Тема недели.
В ближайшее воскресенье – День памяти царской семьи. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года император Николай и его супруга Александра Федоровна, их дети, их доктор и близкие слуги были расстреляны в Екатеринбурге. Они не первые жертвы красного террора, но их гибель приходится на тот начальный период противоправных действий молодой тогда советской власти, действий по уничтожению людей без суда и следствия. К сожалению, за репрессиями 17 и 18 годов последуют репрессии 20-х и 30-х. Будут они и в дальнейшем. Можно, конечно, по-разному относиться к императору Николаю как к политику, однако его убийство, уничтожение его родных и близких можно оценить однозначно – это преступление. Члены царской семьи прославлены в лике святых как страстотерпцы, то есть люди, которые перед лицом смерти остались верными Христу. В этом смысле правда восторжествовала. Но что же случилось тогда со страной? У власти оказались люди, провозгласившие путь в светлое будущее и борьбу за лучшую жизнь, а начали они с уничтожения людей. Почему это так? Как сейчас историки объясняют природу этой новой власти? На связи с нами доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного университета международных отношений Татьяна Васильевна Черникова. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень большой, Алла, вопрос и очень серьезный. Первое, о чем надо сказать, что, наверное, сам факт расстрела царской семьи рассматривается, конечно, исторической наукой, хотя персону самого Николая II, конечно, в светской исторической науке рассматривают совершенно по-разному. Но факт такой бессудной смерти, расстрела, в ходе которого погибли не только безвинные дети самого царя, его супруга, но также люди, которые вообще не имели никакого отношения к политическим событиям, которые произошли в 17 году. Я хочу напомнить нам, что вместе с царской семьей был расстрелян доктор Боткин, был расстрелян повар Харитонов, была расстреляна комнатная девушка Демидова и камердинер Труб, который вообще старик по тем временам. И вот это звенья все той цепи, даже в какой-то степени это может стать символом того, что в стране происходило страшное. Когда страна дошла до гражданской войны, вот эти смерти без всякого суда, по решению и без решений трибуналов, красный и белый террор, он погрузил страну в такое своеобразное варварство. Возвращение произошло, наверное, в прошлое. И, к сожалению, надо понимать, что любая попытка решения дел вот таким образом, с помощью, соответственно, гражданской войны, с помощью законов гражданской войны, она раскачивает маховик террора. При этом вот то, о чем мечтали большевики, а я верю, что до революции эти люди искренне верили в то, что их дело принесет стране, так сказать, счастье, переход к самому справедливому и самому развитому социальному строю. Но вот оказывается, что попытка силового решения, она всегда приводит к большой трагедии. Причем эта трагедия не заканчивается расправами над врагами, как красные воспринимали царскую семью, великих князей, которые были сначала расстреляны, первая партия в Петропавловской крепости, потом сброшены в шахту там же на Урале, в Алапаевске. Поэтому здесь... Если вы однажды запустили такой маховик возможности уничтожать людей, ориентируясь на то, что вы прикрепили к ним ярлык врагов народа, оно будет очень долго вас преследовать. И то, что произошло потом в конце 20-30-х годов и длилось вплоть, в общем-то, до 53-го года, вот в период, так сказать, сталинский, как его называют историки, оно является закономерным следствием того, что началось в годы гражданской войны, символом чего во многом стала действительно царская семья, безвинно расстрелянные люди. И, наверное, нам всем надо об этом глубоко задуматься.
Татьяна Васильевна, и при Ленине, и при Сталине начинали, впоследствии продолжали строить коммунизм. Есть даже кодекс строителей коммунизма, который сегодня, когда люди читают, говорят, ну ведь, по сути, это абсолютно христианская программа. И вместе с тем мы знаем, в Евангелии сказано: «По плодам их узнаете их». Вот плоды таковы, что в Москве хорошо известен Бутовский полигон, где расстреляны 20 762 человека как враги народа. Это как раз сталинское время. С его ведома и по, можно сказать, в кавычках, его благословению все это происходило. И таких полигонов по стране множество. Вот эти плоды, как это возможно, если цели настолько высоки и благородны, как они заявляются, например, в Кодексе строителей коммунизма? Как это возможно, если сталинская конституция сама по себе, в общем-то, документ вполне приличный и вменяемый, где, можно сказать, что и ценность человеческой жизни заявляется, однако по факту ценность человеческой жизни обнулена до предела и не стоит ничего. Что это за инверсия такая в историческом процессе, в сознании людей?
Дело все в том, что когда цель оправдывает средства, происходит и полное уничтожение самой цели, потому что цель не может быть достигнута вот такими методами, противоречивыми тем идеям, о которых было сказано, в данном случае большевиками, и Лениным, и Сталиным. Кстати, я напомню, что когда создавался культ Сталина, поскольку этот культ надо было создавать, у него не было такого авторитета в партии, да и, в общем-то, среди тех, кого мы теперь называем красными, и кто сами себя называл красными, и этот авторитет надо было создавать. И вот один из слоганов таких, которые на плакатах рисовали, был «Сталин – это Ленин сегодня». Поэтому связь между Лениным и Сталиным, как руководителями партии, проводившими вот эту политику, она безусловна и неразрывна. Что касается Кодекса строителя коммунизма, он действительно где-то перекликается с тем, что нам говорит Евангелие. Я только напомню, что вообще-то христианство не предполагает строительство града Божьего на земле, как это собирались делать большевики, вдобавок еще отвергая само понятие Бога, само понятие христианской морали, вот, уничтожая духовенство. Кстати, большая часть духовенства была уничтожена не в годы гражданской войны, а после ее окончания, то есть уже в сталинский период и в 30-е годы. В частности, церковь низведена была до положения почти ничего не значащего, как тогда говорили, старушечного такого института в обществе. Ну, а что касается репрессий, то маховик их легко запустить оказалось, а вот остановить было страшно трудно. К несчастью, мы до сих пор не знаем даже количество репрессированных людей, потому что те документы, которые используют историки, они весьма ограничены. Ну вот, в частности, я просто приведу для наших слушателей результат исследования одного историка, Земского, который работал с документами, уже предоставленными Министерством внутренних дел Хрущеву как раз в преддверии 20-го съезда. Ясно, что здесь неполная подборка была документов, но только по этим документам, которые руководствовался Никита Сергеевич Хрущев, вот выступая со своим таким закрытым докладом о репрессиях, о культе личности, получается, что по политическим статьям, соответственно, в 20-53 году у нас было репрессировано 4 061 000 человек. Из них расстрельных статей было почти около 1 823 000. Повторяю, что это неполные данные, и в литературе присутствуют цифры куда больше. Я взяла как раз минимум, но и то, что минимум, вызывает, конечно, отрыбь у любого человека, который придерживается морали, в том числе и христианской. Как мы помним, заповедь «Не убий», «Не суди, да не будешь судимым», в общем-то, одни из главных в морали христианина. Поэтому проводить вот какую-то аналогию между кодексом строителей коммунизма и христианской этикой, христианским моралью, наверное, было бы неправильно. А что касается Конституции 1936 года, да, это памятник самой демократической, наверное, одной, по крайней мере, из самых демократических в мире Конституции, но ведь цена Конституции не в том даже, что в ней написано, а то, насколько это применяется в жизни. А вот эта Конституция, она носила чисто декоративный характер, и, как вы правильно сказали, жизнь человека, причем не только врага, а тех людей, которые жили и верили в коммунизм как в Бога, их точно так же могли превратить во врагов в любой момент. Потому что если мы посмотрим среди вот этих репрессированных, в том числе и расстрелянных, количество действительно людей, которые занимались, скажем так, политикой, то есть сами занимали какие-то высокие государственные должности, были членами партии большевиков, ходили в ее ЦК, будет куда меньшим, чем число простых людей, включая тех же рабочих, от имени которых диктатура пролетариата якобы вводилась в стране. Я уже не говорю о том, что к этому надо прибавить еще почти полное уничтожение крестьянства как класса, когда наиболее люди состоятельные были объявлены просто мироедами, кулаками, только из-за того, что они сумели наладить свое хозяйство лучше других, их ссылали, расстреливали, отправляли с семьями в так называемые спецпоселения в необжитые районы Сибири и Дальнего Севера. Поэтому, мне кажется, все это противоречит представлению христианина о том, как надо вести в граде земном для того, чтобы появился шанс попасть вот в тот самый град небесный.
Татьяна Васильевна, вот эта цепочка трагических событий, которые сейчас иначе как катастрофой не назовешь, начавшиеся в 1917 году с Октябрьской революции или переворота, по-разному, знаю, историки называют эту историческую точку, символом начального периода, который стал расстрел царской семьи. То, что завершилось со смертью Сталина в 1953 году, но завершилось не до конца, потому что ведь были впоследствии и хрущевские гонения. Что это за исторический урок? Как вы думаете, чему может нас научить наш история? О чем языком истории Господь Бог пытается с нами говорить? Это, конечно, вопрос такой сугубо, наверное, философский или, может быть, даже богословский. Однако, вот если просто посмотреть на цепочку исторических событий, что мы должны усвоить из нашего 20 века?
Вот вопрос о том, что история чему-то нас должна научить. Еще Василием Осиповичем Ключевским немножко перестроен в другую плоскость. Он как раз говорил, что история не учительница, она надзирательница, она жестоко проучивает тех, кто не хочет учитывать ее уроки. Вот в данном случае он более жестко построил эту линию своих рассуждений. То есть, если мы не осмысливаем прошлое, то мы будем все время наступать на одни и те же грабли. А смысл заключается, наверное, в том, что мы должны понять, что человеческая жизнь – это ценная единица, и которую нельзя никоим образом нивелировать и приносить в жертву каким-то великим нашим планам, будь то строительство коммунизма, самого светлого, да, и самого передового строя, который в реальности таким не оказался. И, в общем-то, с точки зрения, наверное, истинных коммунистов, то, что произошло в Советском Союзе, это как раз было таким действием против самой идеи коммунизма, потому что если облик коммунизма таков, то, наверное, трезвомыслящий и честный человек вряд ли собирается попадать в эту систему. И прежде всего, наверное, надо учитывать мнение разных людей при выборе своего поведения, своей политической линии, мнение профессионалов прежде всего, и не гнаться за иллюзией, потому что попытка встать на уровень Бога, а вот как раз коммунисты-то, отвергая Бога, во многом строили такую квазирелигию со своими почти богами в лице Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Вот эту четверку на знаменах рисовали на Красной площади, когда парады и прочие действия там происходили. Вот. В общем, попытка заменить собой Бога, она всегда приводит к таким страшным, разрушительным последствиям.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам большое, что выслушали.
Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Матфея, из 8 главы, где Господь изгоняет бесов из двух человек и отправляет этих бесов в свиней. Цитирую. «И они, то есть бесы, выйдя, пошли в стадо свиное, и вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде». Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Конец цитаты. По иудейскому закону употребление свинины было запрещено, но этих поросят иудеи разводили не для себя, а на продажу римским легионерам. И это, конечно, с одной стороны лицемерие, сами не едим, а деньги получаем. А с другой стороны, ведь есть спрос, и римлянам свинина подходит, и они ее берут, и закона таким образом не нарушают. И для иудеев это, в общем-то, удачное попадание в спрос. Как эта ситуация проецируется на нашу жизнь? Попробуем разобраться, и в нашей студии священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора города Мосальска Калужской области. Отец Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот если бы, к примеру, у меня был какой-то бизнес, я бы в него вкладывалась, и он бы приносил мне хороший доход.
Легкие наркотики или тяжелые?
Ну, там же просто мясо, а здесь-то...
Ну, мясо, которое делает человека сакрально нечистым с точки зрения иудеев, это хуже, чем наркотики.
То есть, иными словами, не все равно, каким именно бизнесом мы занимаемся. Возьмем шире, не только бизнесом. Мы можем быть наемными рабочими, мы можем быть, не знаю, вольными художниками, кем-то еще. Получается, не все равно, каково содержание той работы,
конечно,
которая дает нам доход.
Художник может развращать своими произведениями огромное количество поколений. Про писателей вообще молчу. И замечательная притча про одного убийцы, который потихонечку из ада выходил, а писатель все глубже погружался, потому что он жил в своих произведениях, которые развращали многие-многие поколения. Имеет огромное значение, что ты говоришь, что ты пишешь, что ты делаешь, вся твоя деятельность, не только слова, но особенно работа, ведь, в принципе, в твоей работе проявляешься ты. И для достижения цели не все средства хороши, далеко не все. Я понимаю, что многие из нас скажут, я один раз в жизни даю такой шанс, если не я украду, другой украдет, там система так построена, я потом излишки отдам, детские дома, храм построю, но зато моя семья будет благоденствовать. Ну, разве это плохо, это хорошо? Ну и что, что другие будут обмануты? Ну, не я, так другой. Благими намерениями дорога в ад устлана.
Отец Владислав, вот смотрите, а если, к примеру, человек говорит, ну, это просто работа, я вот так зарабатываю деньги, на то, что мы производим, есть спрос. Людям это нужно.
На наркотики спрос.
Нет, почему?
На интимные услуги есть спрос, на торговлю органами еще живых людей есть спрос, на работорговлю сейчас есть спрос на все, огромный спрос.
Ну, скажем, какая-нибудь еда, я не знаю, там, какие-нибудь чипсы или картошка фри, они же вредные, они в итоге подсаживают человеку все органы, да, мы это производим, потому что людям нравится, на это есть спрос. То есть не прямая вот такая вот история. Я там против чипсов сразу там скажу, хочу сказать, ничего не имею, да, но и тем не менее, вот, понимаете, вот что-то такое пограничное.
Это нативная антиреклама.
Ну, что-то пограничное, понимаете, где неочевидное зло, но при этом...
Я не знаю еще ни одного человека, который, наевшись до отвала картошки фри, пошел убивать, грабить и бить своего соседа. Все-таки это тот вред, который ты приносишь себе, и какой вред? Ну, ты проживешь на несколько лет
меньше
и умирать будешь мучительно. Все-таки, когда мы говорим об алкоголе, о наркотиках, там вред очень явный. И он антисоциальный совершенно и непредсказуемый. То есть невозможно открыть линию по продаже ликероводочных изделий и утешать себя тем, что я предлагаю только тем, кто пьет 20-30 грамм для здоровья раз в неделю. А то, что кто-то убивается, это не моя проблема. Это твоя проблема, дружище. Ты просто глаза закрываешь на это. Это как торговец оружием. Я продаю только для тех, кто будет защищать свою страну, свои идеалы. Это бесовский аргумент, что это моя работа. Увольняйся с этой работы. Увольняйся, дружище.
И занимайся тем, что будет приносить тебе копейки, на которые ты не сможешь прокормить свою семью.
А семья горе хлебнет с головой, и ты, и твои потомки, и дети, и внуки. Потому что если ты зарабатываешь деньги вот в моменте, ну, колоссально огромные, на слезах других людей, ты не будешь Богом благословлен. А будешь, если ты, вот скрипя зубами, рвя волосы на себе, там, и прям там ругая Евангелие и самого Господа Бога, все равно соглашаешься исполнить заповедь и отказываешься от этой, ну, явно деструктивной работы, которая приносит вред другим людям. Господь тебя благословит. Вот почитайте, не посмотрите, именно почитайте «Граф Монте-Кристо». Два тома. Он читает за три дня. Увлекательнейшая вещь. Там есть то, чего нет в фильме. Он в конечном итоге кается во всем том, что сделал. Он вроде бы выиграл, но совершил ошибку. Совершил огромное преступление. То есть погиб невиновный человек. Он благословляет все свое состояние, дает его потомкам. Да, он говорит, я согрешил, Господи, пред тобой, что решил самовольно стать орудием в твоих руках. То есть мне отмщение, аз воздам. Вот эта библейская аксиома должна действовать в жизни каждого человека. Так и с любой деятельностью.
Есть ли какие-то способы, как проверить себя, не иду ли я на компромисс со своей совестью, занимаясь той работой, которой занимаюсь, не убеждаю ли сам себя или сама себя, что все в порядке? Условно говоря, вот смотрите, жители этого прекрасного города, потерявшие своих свиней, ведь в итоге просят Христа, чтобы он шел своей дорогой.
Ну, еще бы. Они бы его камнями там побили бы.
Они выгнали Бога, потому mm-hmm. что им было страшно, неудобно, что он им разрушил их бизнес. Mm-hmm. Вот как не оказаться в такой ситуации, условно говоря? Можно ли проверить, задать себе какие-то ключевые вопросы?
Не начинать сомнительный бизнес. Он все равно окончится разрушением этого бизнеса. Все равно.
Но если ты ищешь работу, и вот тебя там куда-то берут, не знаю, там на табачную фабрику, например.
Ну, если тебя берут охранником, это одно. А когда ты хочешь открыть завод по производству табака, это как бы другой вопрос. Две большие разницы. Но все равно мне бы не хотелось, чтобы мои дети, допустим, или внуки, или мои прихожане так или иначе участвовали в том бизнесе, в той деятельности, которая безоговорочно приносит вред окружающим людям. Да, пусть и в земной жизни, но ведь нет больше любви, как если кто жизнь свою положит за друзей своих, а, наверное, нет большего вреда, как если кто свою жизнь поставит выше жизни других людей, и кто будет жизнь других людей использовать во благо себе, верно и обратное. Поэтому все эти казино, даже когда-то меня программисты иногда спрашивают, могу ли я делать сайты для вот этих онлайн-казино, которые безоговорочно всегда остаются в выигрыше. То есть я рекомендую этим не заниматься. Вот они, да, теряют большие деньги, потому что сам большой доход. Реклама сомнительных организаций в разных социальных сетях тоже может приносить большой доход. И человек должен, как христианин, отказаться от этого. На самом деле нам всю жизнь придется выбирать между оттенками серого. Из двух зол выбирать меньше. Я когда-то пытался представить, какая работа вообще абсолютно безгреховная в жизни. Там, служение, работа. Нет. То есть везде тебе придется делать какой-то сложный выбор. Но иногда одно дело предполагаемая проблема, и, в принципе, приносящая минимум зла, и, может быть, ты где-то сможешь компенсировать это максимум добродетель, действий. Но бывает же ситуация, когда зло прямо лежит открыто. Это нарушение заповедей в прямом виде. Лучше не идти туда. Хочу предложить там черную трансплантологию. Давайте-ка вот мы втихаря тут сейчас займемся, ну, вот таким-то бизнесом. Доход огромный, ты хороший хирург. Давай, ты себе переедешь там в огромный дом там в центре Москвы. А, ладно, поехали, да. Не ты, так другой, знаешь.
Ладно, в дом. Угу. Ладно, в дом, отец Владислав. А если, к примеру, говорят, твоему ребенку вот нужно лечение,
угу.
вот давай, мы тебе вот эту сумму дадим, но ты за это вот сделай то-то и то-то.
Вспоминаем какую-то там третью часть «Звездных войн», самый христианский фильм из всех мне известных, где Энакин Скайуокер, предвидя смерть своей супруги и, возможно, детей, пытается найти источник силы. И ему говорят, вот, темная сторона силы, переходи сюда, и мы тебе дадим ту власть, ту силу, которая поможет сохранить жизнь твоей супруги. Он переходит, убивает всех, кого только можно убить. В результате чего погибает его супруга? Потому что она не может принять то, что он перешел на темную сторону силы и стал убийцей. Как бы ты ни пытался оправдать благими намерениями свое преступление, ты все равно проиграешь. То с простыми такими визуальными образами, даже там западный кинематограф пытается нам объяснить, зло всегда проиграет. Как бы ты ни пытался его с добром смешать, какой бы там мощный коктейль бы ты ни сделал, ты не можешь предвидеть всего, и есть законы, которые выше твоей формальной логики, будь ты самым мудрым человеком в мире. Вот хорошо показано в «Властелине колец», хорошо показано в «Хрониках Нарнии», хорошо показано вот в этом единственном фильме «Саги Звездных войн». Ты все равно проиграешь. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Пусть эти слова будут в памяти каждого из нас, потому что христианин должен бороться со злом, а не бороться со злом методами зла, как мы очень любим.
Есть о чем подумать, и спасибо вам за комментарий.
Творите благо, и будете жить счастливо.
Священник Владислав Береговой, настоятель Никольского собора города Мосальска Калужской области, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».